Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 28 февраля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. ГХК. Главная ценность – люди. Большой балчик войдет в ЗАТО. О хорошем кино – языком плаката. Выпуск новостей открывает программу. С ней вас познакомит Татьяна Фирсова.
Здравствуйте. Новость о покушении на премьер-министра Владимира Путина получила широкий резонанс в обществе. Напомним, сообщение о готовившемся на Путина теракте появилось днем 27 февраля на Первом канале. Журналисты рассказали о том, что украинским спецслужбам удалось задержать в Одессе некого Адама Асмаева, который с 2007 года находился в международном розыске. В составе группы с Русланом Мадаевым и Ильей Пьянзиным они готовили дерзкое покушение на премьер-министра России. Для террористического акта бандиты хотели использовать мины военного образца. Они тщательно изучали передвижение кортежа Путина и намеревались совершить преступление после президентских выборов 4 марта. Но их планам 4 января помешала неудачная попытка испытания взрывных устройств. Тогда в одной из квартир в Одессе произошел взрыв. Руслан Мадаев погиб, Илья Пьянзин остался жив. Но дело под свой контроль уже взяли российские спецслужбы. По данным Первого телеканала, готовившие теракт против Владимира Путина получили инструкции от подручных главаря банд подполья на Северном Кавказе Доку Умарова. Сообщение о предотвращенном теракте на кандидата в президенты, опубликованное за несколько дней до выборов, сразу породило массу слухов. Что это было? Террористическое покушение или пиар-акция? Заявление о том, что новость о покушении на Путина специально готовилась к предвыборной неделе, сделали соперники Путина по президентским выборам Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов. Общественность тоже не осталась в стороне. У жителей Железногорска, как выяснилось, тоже есть своя точка зрения на этот счет.
Вообще-то неожиданно как-то произошло это все. С трудом верится, уж там такая служба безопасности.
Ну, я думаю, неудивительно, потому что все равно кому ничего мешал. Из-за его программы, из-за его идей. Тем более выборы на носу. Очень хотят многие попасть в президент. Поэтому, я думаю, стоило ожидать.
А то, что это со стороны Кавказа, со стороны Чечни, боевиков, это все осуществляется?
Он же давно хотел их маленько прижать. Они люди гордые, потому что они все-таки люди крови, гор. У них там свои давно уже поколениями выращенные, склад ума. Поэтому здесь будет тяжело в этом смысле.
Ренат. Конечно, плохо это, очень даже плохо для нас. Это давно, наверное, шло это дело. Нам просто не сообщали. Это первый раз я слышу, что нашего лидера хотят убрать. Я просто не верю. Не может быть, что такого человека, он, наверное, охраняет. Иногда кажется, даже это утка.
Да, значит, бороться надо с ними более оперативно, а не так вот на словах. Все нормально, каждый день там
такие теракты. Такие средства вкладываются, во-первых, в Чечню.
Заниматься надо просто, ну, серьезнее этим делом. И давить, как он же обещал, будем давить. Так дави.
Продолжаем выпуск. УАО ИСС имени академика Решетнева подписала маркетинговое соглашение с канадской компанией MDA. Это событие произошло 27 февраля в Монреале. Документ предусматривает сотрудничество в развитии бизнеса на международном рынке геостационарных космических аппаратов на базе платформы «Экспресс-1000К» производства УАО ИСС и полезной нагрузки производства MDA. Кроме того, стороны выразили намерение о совместной разработке новых подсистем перспективных спутников. Соглашение подписано в присутствии руководителя Федерального космического агентства Владимира Поповкина. Сотрудничество с МДА, так же как и с другими отечественными и зарубежными предприятиями космической отрасли, направлено на освоение новых рынков сбыта и повышение конкурентоспособности геостационарных телекоммуникационных космических аппаратов производства ОАО ИСС на мировом рынке. Открытая студия на городском радио. Передача будет посвящена предстоящим выборам президента России, которые состоятся 4 марта. Что должны знать избиратели о дне голосования? Какой документ дает право получить избирательный бюллетень? Зачем был образован дополнительный избирательный участок? В чем принципиальное отличие этих выборов от предыдущих? Эти и другие вопросы обсудим в передаче «Открытая студия» в четверг, 1 марта, с председателем территориальной избирательной комиссии Виктором Лугаревым. Телефон для ваших вопросов 766-200. Начало в 13:20. Смотрите передачу «Открытая студия» на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 1 марта, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи «Открытая студия» можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Железногорские спасатели стали жертвой мошенников. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Железногорску, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. В правоохранительные органы с заявлением обратился руководитель управления ГУ ИЧС и режима ЗАТО. Предыстория такова. В ноябре прошлого года учреждение разместило заказ на поставку оборудования на одном из сайтов. В котировках приняли участие 3 организации. Для заключения контракта была выбрана компания, предложившая наименьшую цену. Специалист ГУ ИЧС связался по телефону с представителем компании, обговорил условия заключения контракта. В адрес ООО были направлен пакет документов почтой и в электронном варианте, а также переведены деньги в сумме 407 тысяч рублей. Представитель фирмы заверил ГУ ИЧС в том, что до Нового года оборудование будет поставлено. В январе 2012 года пакет документов вернулся в Железногорск, а заказ так и не поступил. Специалист ГУ ИЧС попытался связаться с представителем фирмы, однако телефон не отвечал. Тогда через интернет заказчики нашли еще один телефон фирмы-поставщика. По второму номеру им ответил мужчина, который объяснил, что никакого отношения к фирме он не имеет. Регулярно объясняет людям из разных регионов, что никакими сделками не занимается. После этого руководство ГУ ИЧС обратилось в полицию. Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения лица, якобы заключившего договор. Полиция предупреждает, пользуясь электронными услугами, обращайтесь только в те учреждения, фирмы, которые хорошо известны вам или вашему кругу общения. Дорожно-транспортное происшествие на Ленинградском. 27 февраля в 17:45 на проспекте Ленинградский, 13, женщина 1976 года рождения, управляя «Хондой», не уступила дорогу «Тойоте». В результате столкновения «Тойота» отбросила на автомобиль «Митсубиси». Скорость движения была небольшой, поэтому обошлось без серьезных травм. Сидевшая за рулем «Тойоты» женщина 1952 года рождения получила ушиб голени. К другим темам. Выбираем библиотеку. Так назвали большое мероприятие, которое пройдет в Центральной городской библиотеке имени Горького 4 марта. В этот день всех любителей книг ждут книжно-журнальная выставка «Небольшой огород умных кормит целый год», литературные кроссворды, ребусы, интересные веселые игры на абонементе художественной литературы, занимательные викторины. Отдел искусств приглашает геймеров испытать новые ощущения от автогонок с сенсором Kinect. 14 часов в кинозале «Ретро» фильм «Целую вашу руку, мадам». В главной роли Марлен Дитрих. И в заключении выпуска новости спорта. О них расскажет Вячеслав Новаковский.
Открытый чемпионат города по греко-римской борьбе пройдет в спорткомплексе «Дельфин» 2 и 3 марта. 2 числа в 17:30 пройдут предварительные схватки. На следующий день соревнования начнутся в 14 часов. Кубок города по конькобежному спорту состоится 1 марта на стадионе «Труд». Старт в 13 часов. Блиц-турнир по шахматам, посвященный Международному женскому дню, пройдет 5 марта в шахматном клубе. Начало соревнований в 18:30. Железногорские атомщики отметили День работников ГХК. 27 февраля в городском дворце культуры прошло торжественное собрание, посвященное 62-й годовщине со дня образования горно-химического комбината. О том, как прошел атомный праздник, расскажем в нашем следующем материале. Право на жизнь ему дал Сталин, а вырастили простые люди. Именно отец всех народов разрешил строительство комбината. 26 февраля 50-го года Берия направил Иосифу Сталину письмо на утверждение проекта постановления о строительстве комбината номер 815. Приказ был подписан в тот же день. Именно это предприятие и стало впоследствии именоваться горно-химическим комбинатом.
Добрый день, уважаемые работники и ветераны горно-химического комбината!
Сейчас у атомщиков свой красный день календаря, связанный с этой датой. 27 февраля генеральный директор предприятия Петр Гаврилов поздравил всех с 62-м днем рождения комбината и рассказал о тех успехах, с которыми комбинат встречает свою очередную годовщину, а также о задачах, стоящих сегодня перед предприятием. Задач на этот год немало, но все они будут выполнены, уверен Петр Гаврилов.
Во-первых, нам предстоит принять первый эшелон с Ленинградской атомной электростанции. Во-вторых, мы разворачиваем строительство второй очереди сухого хранилища. В-третьих, нам необходимо сохранить темпы реализации проектов МОКС, топлива и опытно-демонстрационного центра. Но я убежден, что мы достойно преодолеем все трудности. И в заключение хочу пожелать всем работникам, всем ветеранам бодрости духа, хорошего настроения, счастья, добра, радости, процветания.
Работников атомного предприятия поздравили и первые лица города. В честь дня рождения комбината, а также за большой вклад в развитие атомной отрасли и высокие показатели в труде, лучшим работникам ГХК и ветеранам-атомщикам были вручены заслуженные награды. Традиционный подарок – концерт, а еще досрочная премия за успешную работу.
Должен сказать, что все ключевые показатели эффективности за 2011 год в основном выполнены. Поэтому я принял решение о досрочной выплате бонуса всем работникам, за исключением руководства комбината, с 1 марта.
Где, как не в атомной отрасли, применять то, что сегодня называется инновациями? Это и безопасность, и технологический прорыв. Видимо, поэтому в числе первых поздравил атомщиков министр инвестиций и инноваций Красноярского края Андрей Вольф.
Разрешите мне сегодня от имени губернатора Красноярского края Льва Владимировича Кузнецова, правительства края, поздравить вас с вашим профессиональным праздником, Днем работников горно-химического комбината, вашим днем рождения. В своем выступлении очень много сказал и о тех задачах, которые стоят перед комбинатом, и о тех достижениях, которые сегодня уже есть у комбината и в социальной жизни, и в открытии новых производств. И, конечно же, сегодня жизнь комбината, жизнь города неразрывно связаны. Поэтому, чтобы долго не останавливаться на этом, хотелось бы в первую очередь еще раз от имени губернатора поблагодарить вас за ваш нелегкий и по-настоящему нужный для нашей Родины труд. Пожелать вам, вашим семьям, вашим всем близким мирного неба, мирного весеннего неба над головой, здоровья и, конечно же, улучшения качества жизни как на комбинате, так и в городе.
Главная ценность комбината – люди. Лучшие специалисты создали уникальное предприятие. Николай Степанович Василенков, ветеран ГХК, проработал на комбинате 47 лет. Начинал слесарем, потом стал инженером, инженером-конструктором. Разрабатывал различные приборы, в том числе системы контроля. На праздник ГХК ходит каждый год.
Это праздник, посвященный Дню работника горно-химического комбината, и меня он приводит какой-то трепет. Меня волнует. Я всегда с удовольствием прихожу и пообщаться, и услышать, что происходит. Тем более, раз я на пенсии, мне важно слышать, что происходит на комбинате, что нового, что хорошего. Чего люди достигли, что будет в перспективе. Это, в общем-то, необходимо знать. А если не будешь в этой гуще находиться, ну что, скиснешь и ничего больше. Я считаю, что комбинат идет правильным путем. Много сделано, много делается. Привлекается сейчас очень много молодежи. Это тоже правильно. Я считаю, что мой труд, он даром не пропал. Занимался в процессе вот своей работы разработкой отдельных приборов и систем контроля и автоматики для предприятия. Конечно, я капля в море для комбината, но все равно я считаю, что достаточно много я сделал для комбината, работая на комбинате.
Немало на комбинате молодых сотрудников. Они считают, что работа здесь – это престижно и перспективно.
Спирин Денис Юрьевич меня зовут. Инженер по подготовке производства радиохимического завода. Я учился, сразу видел, что я сюда приду. Я практику проходил, начинал на комбинате. В принципе, я после обучения сразу устроился на комбинат. Мне работа полностью устраивает, так что на комбинате я работал и постараюсь всю жизнь свою здесь отработать. То есть не только дело в зарплате, а дело в том, что еще с какими людьми работаем. То есть этот комбинат поднимали те люди, которые уже много в комбинат вложили, то есть придают свой опыт. Это же интересно для нас всех. Ну, поэтому я здесь и работаю.
Присоединение Большого Балчика к ЗАТО «Железногорск» – вопрос практически решенный, по крайней мере, на местном уровне. Теперь дело за законодательным собранием края. Таким выводом пришли депутаты Железногорского горсовета, посетив деревню и на месте пообщавшись с жителями. Подробности расскажет Екатерина Литвинова.
И низы хотят, и верхи могут. Присоединение Большого Балчика к ЗАТО «Железногорск» теперь, по большому счету, вопрос времени. К таким выводам пришли депутаты после выездного совещания комиссии по вопросам местного самоуправления и законности, пообщавшись с жителями деревни. В здании местной школы были заслушаны представители Сухобуземского района и Кононовского сельсовета. Озвучены мотивы, которые являются основанием для перехода Балчуга от Сухобузима к Железногорску. О них рассказал председатель депутатской комиссии Александр Берестов.
Вот этот вопрос является решением проблемы для жителей Большого Балчуга. У них появляется возможность получения пропусков на территории Железногорска через КПП. Для них будет решен вопрос с медицинским обслуживанием, обслуживанием для детей, хоть их и немного, но будет решен вопрос с образованием на территории Железногорска, будет решен вопрос медицинской помощи и медицинских услуг, транспортной составляющей.
Географически Большой Балчуг от административного центра отделяет Енисей, а территория ЗАТО отделяет село от всей Большой Земли. Ведь даже чтобы попасть в Красноярск, сельчане должны сначала пересечь колючую проволоку. Вопрос о присоединении Балчуга к Железногорску поднимался еще в 90-х годах прошлого века. Но тогда, по словам Берестова, довести дело до логического конца не хватило политической воли. Сейчас депутаты твердо понимают, что должны отвечать за людей, которые фактически находятся на нашей территории. Свое решение называют социально ответственным и заранее успокаивают железногорцев. Новая территория не ляжет мертвым неподъемным грузом на и без того дефицитный бюджет. Наоборот, поможет привлечь дополнительные субвенции.
Это решение частично будет затратным для бюджета Железногорска, но мы должны понимать, что большинство расходов за то Железногорск будет осуществлять не за счет собственных доходов, а за счет предоставления субвенций либо с федерации, либо с края. Поскольку у нас медицина – это федеральный бюджет, образование – это федеральный бюджет, транспортная инфраструктура – это краевой бюджет, поскольку там ветхое, возможно, жилье – это, опять же, краевой бюджет. То есть включение Большого Балчуга придает дополнительные мотивы Железногорску участвовать вот в этих программах, и у нас будет больше обоснований для того, чтобы получать средства, которые в том числе пойдут на Большой Балчуг, но также останутся и в ЗАТО Железногорск.
Кроме того, для железногорцев есть и еще один очевидный плюс. Сейчас на территории ЗАТО крайне мало подходящего места для индивидуальной жилой застройки. Большой Балчуг может стать отличной территорией для заселения. Хотя, добавил Александр Берестов, пока этот вопрос нигде еще не поднимался. И подчеркнул, что главное все-таки решить социальные проблемы сельчан. Инициатива по присоединению исходит от жителей Балчуга. Ее одобрили в органах местного самоуправления. Сухобуземцы прекрасно понимают, что обеспечение нормального функционирования далекого села для них очень затратно. По результатам опроса, проведенного в апреле прошлого года, больше 95% граждан за присоединение Балчуга к ЗАТО. На мартовской сессии наши депутаты рассмотрят проект объединения. Затем обратятся за разрешением к законодательному собранию края. Оттуда документы передадут в правительство Российской Федерации. Сколько времени займут все процедуры, сказать трудно, но подождать стоит.
Выставку плакатов советских фильмов готовят для горожан работники музейно-выставочного центра. Железногорцы увидят воссозданные известными красноярскими художниками плакаты и афиши кинофильмов, снятых в эпоху социализма, когда анонсы фильмов рисовали на больших холстах и размещали перед кинотеатром. Организатором выставки выступил красноярский кинограф при поддержке филиала Академии художеств «Урал-Сибирь-Дальний Восток». Чем так вдохновило советское кино современных художников и что можно увидеть на экспозиции, расскажет Татьяна Зимина.
С большого плаката мне обворожительно улыбается Марина Ладынина из фильма «Трактористы». На другом Надежда Румянцева гордо задрала нос в «Девчатах». Александр Невский грозно смотрит на врагов на третьем. Нет, это не архивные раритеты кинотеатров, а современные работы красноярских художников на тему советского кино. 13 мастеров представили на обозрение публики свое видение плакатного искусства, афиши фильма. Их имена многим известны – Сергей Горбатко, Наталья Савченко, Михаил Филатов, Владимир Бычинский. Кстати, работы последнего входят в архив Ватикана и выставлены в католических церквях. Для чего же мастерам понадобилось лучшие фильмы советских времен подавать в форме плаката, выдерживая стиль той эпохи? Это противовес американскому кино, говорит заведующая сектором музейных и выставочных проектов Дина Сорокина.
У нас сейчас происходит нивелировка личности в обществе. Я, например, перед тем, как заниматься открытием этой выставки, провела опрос среди школьников. Назвала вот эти фильмы, плакаты, которым здесь представлены. Они, во-первых, их не знают. Вообще не слышали ни об одном. Показала изображение этих плакатов. Спросила, пойдут ли они на эти фильмы. Сказали нет. Почему? Ну, говорит, афиша плохая. Я спрашиваю, почему плохая? Потому что крови нет. Язык американского кино жестко усвоен. Герой-одиночка побеждает только тогда, когда всех убил, один остался. Момент сотрудничества, защиты, сотворчества непонятен современному поколению, потому что идеологически уже навязано определенное мировосприятие. Сознание жертвы, который должен растолкать всех локтями, чтобы остаться в живых.
В ходе выставки школьникам будут показывать отечественные фильмы, снятые лучшими режиссерами страны. «Зеркало» Андрея Тарковского, «Обыкновенное чудо» Марка Захарова, «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна и многие. многие другие. Показать нашим детям другое кино, мыслящее, глубокое, снятое с целью поговорить о вечных человеческих ценностях, безусловно, надо.
Надо начинать с элементарного, с обучения языку нашего российского. У нас 13 фильмов, авторские плакаты, которым написаны. Фильмы мы будем демонстрировать, и каждое занятие будет состоять из обучения языку кино, чтобы понимали, почему, например, Мюнхгаузен вот так изображен, а не иначе. Это будет целая программа занятий на понимание языка кино, с одной стороны, но, по сути, патриотическая программа. Нет, я там не за советские времена ратую. Я элементарно за гордость российского человека ратую. И за те качества, которые созидательны. Занятия будут очень интересными, я обещаю, потому что они будут квестовые. Одновременно и игра, и ролевая игра, и попытка самим отрекламировать эти фильмы уже после просмотра. Попытка понять такой диалог поколений, понять друг друга.
Приобщаться к русскому искусству железногорские школьники будут не только через просмотр фильмов. Ратовать за русскую культуру приедут сами авторы плакатов, обещает Дина Сорокина.
На открытии этой выставки будут присутствовать художники, которые вот это все писали, и которым можно задать вопрос: а зачем? Что вас подвигло на то, чтобы к старым фильмам, которые в интернете разве что можно найти, которые время от времени мелькают на киноэкране, о которых дети вообще даже не знают, а что вас подвигло писать к этому афишу, да еще и пытаться выдержать дух времени?
Выставка соцплакатов откроется 1 марта в 15 часов.
На дорогах города изо дня в день происходят дорожно-транспортные происшествия, в которых сталкиваются автомобили, попадают под колеса пешеходы. С начала года на дорогах произошло 5 ДТП, в которых пострадали пешеходы, в том числе 2 детей. Как следует вести себя участникам дорожного движения, в нашей постоянной рубрике «Перекресток» расскажет инспектор по пропаганде отдельной роты ДПС Марина Каминская.
Когда пешеходы и водители научатся уважать друг друга? Этот риторический вопрос до сих пор не находит ответа. Только за прошедшие выходные сотрудниками ДПС было выявлено 484 нарушения. Произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, основное число которых пришлось на воскресные проводы зимы. Праздник 9 водителей не смогли отказаться от удовольствия проехаться на своем авто в состоянии алкогольного опьянения, и 224 автомобилиста превысили допустимую скорость. Хорошо, что обошлось без пострадавших. А если говорить о статистике с начала года, то за 2 месяца на дорогах произошло 5 ДТП, в которых пострадали пешеходы, среди них 2 детей. Вот один из примеров неправильного поведения людей на проезжей части. О нем рассказала инспектор по пропаганде отдельной роты ДПС Марина Каминская.
25 января в 18 часов водитель в районе дома номер 6 по улице Королева допустил наезд на пешехода. 7-летнюю школьницу, которая перебегала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, лавируя между машинами. Девочка получила травмы. Перебегала дорогу в полном одиночестве. Делала она это, ссылаясь на неправильный пример, показанный взрослыми пешеходами, которые протоптали снежные тропы среди сугробов. Дети берут пример со взрослых пешеходов.
Неправильный дорожный урок, полученный ребенком, невнимательность участников дорожного движения, пешеходов и водителей, часто приводит к летальному исходу, говорит Марина Каминская.
Наезды на пешеходов в большинстве случаев заканчиваются трагически. Слишком неравна весовая разница между металлическим автомобилем, в среднем весящих примерно тонну, и уязвимым человеческим телом. Можно с уверенностью говорить, что пешеход родился в рубашке, если результатом аварии для него стали переломы рук и ног. Подобные происшествия происходят как по вине водителей, так и по вине самих пешеходов. Последние попадают в ДТП в силу своей невнимательности или спешки. Распространенное несоблюдение правил дорожного движения в нашей стране – это переход дороги на запрещающий сигнал светофора либо в неположенном месте. Но не стоит винить только пешеходов. Зачастую и сами водители бывают неправы. Пытаясь поскорее проскочить перекресток на красный свет, не пропуская пешеходов на нерегулируемых переходах или настырно газуя, тем самым показывая свою наглость и нетерпеливость.
К смерти человека, попавшего под колеса, как правило, приводит не столкновение с автомобилем, а удар головой об асфальт или бордюр. К летальному исходу может привести и удар о лобовое стекло или кузов машины. У человека и железного коня разные весовые категории. Об этом следует помнить всегда, особенно при переходе проезжей части. А потому убедитесь, что транспорта нет, он далеко, что водитель пропускает, что на светофоре зажегся зеленый свет. С особой осторожностью следует переходить дорогу в темное время суток, предупреждает старший инспектор и напоминает элементарные правила, которые, впрочем, должны знать и соблюдать все участники дорожного движения.
Особенно опасен переход дороги в темное время суток. Водитель может попросту не заметить пешехода. Поэтому самое главное – быть внимательным как водителю, так и пешеходу и соблюдать элементарные правила. Знак пешеходного перехода должен быть одним из главных для водителя. Нужно помнить, подъезжая к переходу, надо снизить скорость. Если перед переходом остановился другой автомобиль, движение можно продолжить только тогда, когда водитель убедится, что на пешеходном переходе нет людей. И, конечно, нужно уступать дорогу пешеходам. Пешеходы обязаны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Особое внимание сотрудники ГИБДД города Железногорска уделяют выявлению, пресечению и предупреждению правонарушений пешеходами, а также не предоставление водителями преимущества в движении пешеходам. Уважаемые водители и пешеходы, будьте благоразумны, уважайте друг друга, не спешите, жизнь и так достаточно коротка. Безопасных вам дорог!
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!